אנחנו לומדים מתוך הספר, מתוך חוברת פסח, חלק כתבי רבש.
Мы с вами изучаем из брошюрки «Песах», 204-я страница, 66-е письмо. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Итак, 66-е послание Рабаша. «Мир и всех благ навечно моему дорогому другу». В Псахим сказано, начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. Что значит порицание? Рав сказал, сначала идолопоклонниками были наши праотцы. И также мы говорим в пасхальном сказании, сначала идолопоклонниками были праотцы наши, и сейчас приблизили место его работы. Чтобы понять, чему учит нас то, чем они были раньше, надо объяснить это с позиции нравоучения, что человек должен знать, когда занимается вопросом выхода из египетского изгнания, что невозможно выйти из египетского изгнания, прежде чем мы не входим в изгнание. И тогда можно сказать, что мы выходим из изгнания. И об этом рассказывает нам написавший Агаду, что нам необходимо знать, что в начале идолопоклонниками были наши праотцы, то есть что были в изгнании под властью идолопоклонников. И только затем приблизил Творец наших праотцов. Но если бы они не чувствовали себя под властью идолопоклонников, нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. И только в то время, когда человек удален от Творца, можно сказать, что Творец приблизил его. Ведь всегда должно быть отсутствие, прежде чем мы обладаем этим. Ведь отсутствие — это кли, обладание — это свет, наполняющий недостаток и тьму. И поэтому мы должны знать, что нам необходимо подготовить себя очень серьезно. То есть человек должен проверить себя семью проверками и исследованиями, чтобы увидеть свое истинное состояние, в каком состоянии находится его вера в Творца. Есть ли у него полная вера? То есть, является ли она истиной, или это у него просто так? То есть, как у людей, которых обучили просто этому, когда это только в виде привычки, а не в виде собственного приобретения.
Вера называется отдачей. То есть, верю — это называется «я отдаю». Когда я беру пример или стараюсь стать примером высшей силы, и тогда я делаю так же, вот как он, она. Это называется «я верю», то есть нахожусь в вере. Сила, вера — это сила отдачи. Ведь нет, кроме двух сил, получения и отдачи, нет другого ничего в действительности. Это одно. Второе. Мы говорим, чтобы нас не сбивали с толку эти названия. Что такое «Святой Благословенный Творец», да? Зерампин, когда мы говорим такое название. Когда мы так называем Творца. «Святой» — это отдача, это как вера. То есть это те же слова, да? Синонимы. Понятно, что есть отличия, нюансы. Есть гарбины, задбины, ишсут. Но святой, бина, отдача, что там еще? Вера. Это все эти слова, это с уровня бины. И когда мы говорим «Святой Благословенный», то есть система, часть, сила, которая находится в свойстве отдачи, и мы ее благословляем. То есть мы ценим ее, когда хотим быть в таком состоянии. Поэтому это называется святой, то есть отдающий, и он благословенный, благословенный он. Это не какое-то определенное имя, но мы так называем свойство бины, свойство отдачи, от которой мы получаем питание, все исправление, наполнение и тому подобное. Да-да, пожалуйста.
205-я страница, первый столбец, поэтому.
Поэтому же.
Поэтому мы должны знать, что мы должны хорошо подготовиться в очень тщательной подготовке. То есть человек должен проверить себя семью проверками и исследованиями, чтобы увидеть свое истинное состояние, какова его вера в Творца. И есть ли у него полная вера, то есть идет ли он путем истины, или это у него просто так? То есть, как у людей, которые выполняют заповеди из привычки.
Ну да, это из привычки, а не из-за того, что он хочет продвигаться в отдаче.
Когда это только в виде привычки, а не в виде его собственного приобретения.
То есть он не будет добавлять со своей стороны свойства отдачи, но делает то, что ему говорят, и то, что общество, воспитание требует от него, и делает дальше.
И также, правильны ли его качества? То есть имеют ли все его действия намерение ради небес? Или, не дай Бог, наоборот? Это значит, что все, что он делает, заключает в себе намерение только личного наслаждения. И, как комментируют мудрецы высказывания «позор племен порочность», то есть все доброе, что они делают для своей выгоды, делают, и ничего не способны сделать ради высшего. И если человек находится под этим гнетом, как и народы мира, получается, что он в изгнании. И тогда он считается идолопоклонником. И тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать «и сейчас». То есть, после того, как он в изгнании, и он в свойстве идолопоклонники, можно сказать, и сейчас приблизили место для его работы, что означает выполнять работу Творца, а не находиться под властью чуждой работы. И это называется выходом из Египта, когда все действия направлены к Творцу. И к этому относится заповедь воспоминания о выходе из Египта. Ведь только после того, как мы выходим из египетского изгнания, можно выполнять заповеди, поскольку их дал Творец, а не по иным причинам. И об этом говорит Тана, начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. И это означает, что когда человек хочет начать работу Творца, он должен начинать с порицания, то есть как мы пребываем под властью поклонения чужим богам. А потом мы можем подняться на ступени «сейчас приблизили место его работы», что и означает, и заканчивает восхвалением.
А, вопрос? Вопросы есть? Только не слишком.
Юваль из Рыховода спрашивает, что означает, что человек себя должен проверить семью проверками и исследованиями.
Да не важно, ну пусть будет одна проверка, одно исследование. Ну, дальше. Ну, кто-то хочет спросить? Пожалуйста. Вот там, сзади. Нет, ну встань, пусть тебя увидят. Все-таки важный человек.
Здесь он делится на два состояния на протяжении всей статьи. Есть вера и привычка. И...
Ну, вера такая, ну, простонародная тоже. И привычка.
Он не говорил о простонародной, говорит о полной истинной вере.
Но это сила отдачи в человеке. А есть привычка, кроме этого.
И привычка не кроме этого, а с другой стороны, вроде бы, как мы видим в статье, он говорит, что наши праотцы были идолопоклонниками, и оттуда он доставится к приближению места. И если есть испорченность, мы обнаружим вокруг нас, то Творец приближает.
Но у тебя и повороты.
Что наши праотцы были идолопоклонниками.
Нет, это неисправность во мне, моя, это не вокруг, внутри.
Во мне.
То есть я всегда начинаю все, каждый человек начинает с того, что он испорчен. Это называется, что наши праотцы находятся в идолопоклонстве. Так.
Сейчас, если мы все перенесем на работу по объединению, я вижу, что в любом месте, где есть работа по объединению, там есть четкое мнение товарища, и единственный путь связаться с ним, это отождествить себя полностью с ним, быть как он, и так ты включаешься, соединяешься, потому что он не меняется. И эта работа, я в последнее время раскрыл вследствие всего нашего продвижения, что те вещи, на которые я смотрел полгода назад или даже год назад, как на проблемы по объединению, прикладывал усилия, хотел, чтобы это продвинулось и было больше объединения, вдруг я раскрываю, что, по сути, та же самая проблема остается полностью, только там, где она остается, это еще более скрыто, еще трудно подойти к этому.
То есть ты говоришь о группе или снаружи?
О группе внутри меня. Когда это находится во мне, это тревожит меня. Этого мне не достает. И эти противоречия все время... Это было для меня в новинку видеть, что на протяжении длительного периода состояния...
Но все-таки какой вопрос-то?
Это работа с привычками, которые есть у меня.
Каждую секунду человек новый, и поэтому в каждую секунду он обнаруживает, что его основы, то, что называется его наши праотцы, они все идолопоклонники. И с этого он начинает ступень, когда раскрывает, что находится в эго, в желании получать, когда он плюет на всех и не может привести себя к отдаче на самом деле. Отдавать ради получения, ну как-то, может быть. И все. И отсюда начинает и должен устанавливать в каждую секунду для себя поддержку для того, чтобы приближаться, может быть, к настоящей форме отдачи. Это уже называется верой. Это уже выше расчетов для себя. И возможно ли это сделать? Так вот, мы в группе можем производить различные действия, в которых мы возбуждаем окружающий свет, который делает это. Я скажу тебе, тут вопрос, у меня просто нет слов. Есть действия, которые ты делаешь, и они... не возбуждают окружающий свет. Нет, соответственно, этим действиям никакой подсветки сверху. А ты можешь их делать в большой группе, и это не действует, не помогает. Извините. А есть действия, которые ты делаешь в группе, и возбуждаешь этим окружающий свет. То есть, ну, надо понимать, что такое окружающий свет. Окружающий свет — это тот самый свет, который должен раскрыться в исправленном кли. Но кли еще пока не исправлено, но в чем-то движется в направлении исправления. То есть оно старается, пытается, потеет, находится в процессе, в усилии, то, что и называется усилием. И, соответственно, этому действует свет. То есть идет в направлении вот этих усилий. Вокруг этого все и построено.
Усилия, которые мы прикладываем в приобретении хороших привычек, скажем, тех, которые приводят нас к утреннему уроку, это тоже благодаря привычке. Не все встают так в середине ночи. Где здесь есть новое наше второе усилие? Где здесь нет привычки? Что мы приобретаем?
Нет, это специально. Привычка — это особый ангел, это особая сила, которая есть и находится внутри нашей системы и называется привычкой. Нет привычки, но все это как, я не знаю, в электрической системе. Если ты не подаешь электричество каким-то образом или в каком-то направлении, так этого нет. Ты не можешь сказать, ну это же было, почему сейчас этого нет? Все должно быть с самого начала. Поэтому нет привычки, нет ничего, потому что у всего есть своя сила, то есть называется свой ангел. Но то, что мы находимся под этой силой, то есть когда-то мы приложили усилия, и у нас это осталось, и вот эта система уже как бы существует и работает автоматически. Это не потому, что она работает автоматически, а это потому, что на этом раскрывается еще более испорченная система, и ты должен заниматься ею. И это все.
Создается впечатление, что система все время портится в том, что раскрывается. Это та же самая система.
Это та же система, только с резолюцией, как это сказать?
Более высокой резолюцией.
Да, с более высокой резолюцией. Ты видишь глубже. То есть мне не надо заниматься привычкой. Ладно, я встаю утром, иду на урок. Ну, выхода нет, ну уже все. Я в этом уже годы, скажем так. Но раскрываются новые проблемы. Большее отягощение сердца, более качественное. И тогда во время урока я начинаю вдруг засыпать. А раньше не засыпал. Ну, понимаешь, ну разные такие вещи. Всегда так поднимают. Но привычка на самом деле нет такого. У Творца каждая секунда абсолютно новая. Только сменяют тебе условия. И в каждом условии ты должен только раскрывать, что нет никого, кроме него, и в соответствии с этим продолжать. Что я делаю для того, чтобы прийти к слиянию? Действия очень такие короткие, конкретные, да, в нашем мире, четкие, которые так на самом деле притягивают на себя весь мир, чтобы соединить это все. Но в итоге это все раз, два, три. То есть тут нечего особо путаться. И чем больше идем вперед, это все яснее. Ну, как скажем, вот такие вещи, как Творец Святой Благословенный, или там Творец еще какое-то название, там 10 имен, нестираемых имен, Адни, Элоким. Это все сила отдачи, сила веры. Ну, это очень-очень просто. Гарбины, задбины, как это все проявляется нам. Стараться все именно как раз соединить в нечто такое небольшое, такое замкнутое. Да, Моти.
Кажется, что люди, которые альтруисты по этой статье, альтруисты в точности противоположны тому, что мы делаем. То есть они делают те же вещи, только с намерениями. Правильно ли это, альтруисты?
Нет, об альтруистах мы не говорим, потому что это как животные. Они получили эти свойства с рождения и их просто выполняют, ну, как марионетки. Робот — это и есть робот, тут ничего не поделаешь. Теперь, есть люди, которые выполняют различные действия в силу воспитания, и в этом это стало их привычкой. Тоже это, если это сделано как привычка, то это уже вторая натура, да? То, что он получил, природа. То есть не то, что родился с этим, но получил. С помощью воспитания тогда это... выполняет, ну, в силу второй натуры. Есть люди, которые выполняют это в силу общественного давления, не хотят, но проигрывают. Скажем, я должен хорошо выглядеть в обществе, иначе меня поколотят, или не будут меня уважать, ну и тому подобное. И тогда я это делаю, потому что общество требует. В момент, когда эта сила, давление, не... действует на меня, я это все отбрасываю с радостью. И много еще такого. Так мы должны все это вычистить с нашего горизонта и говорить с людьми, которые приходят в силу под их хиссарона, потребности. Не просто так, что у них нет ничего. Это тоже не может быть просто так, что нет ничего. Но ему дают потребность в конечном счете раскрыть высшую силу. Кто управляет мной? Кто управляет моим миром? Почему я существую в мире и так далее? Ну, то есть какой смысл моей жизни? Так вот, эти люди как раз очень далеки от второй природы, выполнять какие-то действия, какие-то там заповеди. Нет у них этого. То есть я имею в виду люди, которых научили исполнять заповеди.
Мы в рамках распространения, которое мы проводим, мы встречаемся с альтруистическими организациями, которые пользуются своими связями. Мы тем, что облачаемся на них, даем им исправление, поскольку мы-то приходим с намерением.
Может быть, в чем-то, да. Но надо быть очень осторожными в этом, чтобы мы не обидели людей. Потому что тут то, что называется, не ставь препятствий перед слепым. Нельзя им давать новые проблемы. Они не понимают и не нужно. Они не хотят и не нужно нести им разные такие вещи. То есть не делать их жизнь трудной. Вопросы должны возникать в человеке сами. И он слышит вопрос от одного, ответ от другого, в нем ничего не остается. Но он должен расти и созревать сам для того, чтобы задавать вопросы. Но мы можем присоединять их к действиям, да, как они как вот маленькие дети. Через вот эти вот действия они начинают уже спрашивать. И тогда они, в общем-то, раскроют правильные вопросы.
И все это происходит благодаря нашему включению в них и свету, возвращающему к источнику.
Ну, проводи с ними обычные кружки, обычные семинары, на вопросы обычные такие, гуманитарные, и все на этом. Как со всеми остальными людьми, отсюда они проснутся. Дамрис.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой кли, конечно же, уважаемые гости. У меня вопрос по статье. Рабаш пишет нам здесь, что, по сути дела, после того, как мы выходим из Египта, мы делаем работу ради Творца.
Да.
Теперь, что происходит со всем периодом пустыни, 40 лет, когда был золотой телец? Как это вплетается в этот период, который описывает нам Рабаш здесь?
И это тоже называется работой Творца?
Создание золотого тельца — это работа Творца?
Да, конечно же. Да, все работа Творца. А по правде говоря, все рабы Творца только не понимают и не чувствуют этого.
Но это наука отдачи после того, как они переходят конечное море.
Да и в Египте это тоже работа Творца, но только вот в таком вот виде. Ну что, ты убегаешь от этой силы? Нет же. Но все дело только в том, в осознании ли, находясь без сознания.
Это значит, что суть нашего пребывания в идолопоклонстве в Египте — это тоже работа Творца.
Я хочу, чтобы вы понимали меня правильно. Ты не убегаешь из-под власти Творца ни в какой момент. Высший свет, он первый во всем, он действует и определяет все. Нет никакого действия против него или, скажем, вне его. Для того, чтобы привести тебя к подобию, к развитию, высший свет скрывает себя и действует через обратную сторону, через скрытие. То есть, ну как я не хочу на тебя влиять напрямую, так я организую разные, ну, способы, которые повлияли на тебя, и ты продвигаешься с помощью этого. Вот и все. Но мы в любом случае находимся в связи с Ним. Нет никого, кроме Него. И все наши действия, они необходимы и обязательные им. И все самые лучшие действия, самые худшие, это все им. И желание получения не сдвинется с места, иначе как под воздействием света в разном виде, который воздействует на него. Но вся наша работа — раскрыть это. Раскрыть. Мы не то чтобы притягиваем. Когда я притягиваю Творца. Приди и увидь. Когда я прихожу вот к этому осознанию, под кем я нахожусь? Кто воздействует? Кто устанавливает? Но не то, чтобы я нахожусь сейчас свободным от него. Тут по своему осознанию я как бы свободен. То есть я его не чувствую. Поэтому Египет, что это такое? В Египте, конечно же, действует Творец. И только Он действует. Нет никого другого, кто бы мог действовать на желание получать. Но я, говорится обо всем творении, все говорится по отношению к постигающему человеку.
Большое спасибо, Рав.
Ну, давайте будем продвигаться.
202 страница, второй порядок. И порядок работы происходит в двух видах, то есть веры в Творца и также в свойствах, то есть чтобы все его действия были ради небес. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Рассказывали раввины, что когда схватили раби Элазара, сына Парта, и раби Ханина, сына Тардион, сказал раби Элазар, сын Парта, раби Ханине, сыну Тардиона, «Хорошо, что схвачен ты за одно дело». Но не дай Бог, если бы я был схвачен за пять дел, сказал ему раби Ханина. «Счастье твое, что ты, если будешь схвачен за пять дел, и спасешься. И не дай Бог, если бы я был схвачен за одно дело, и не спасся. И ты занимался Торой и помощью нуждающимся». И сказал раби Вона, «Тот, кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Творца». Как сказано, «И многие дни Исраэль был без истинного Творца». Что значит «без истинного Творца»? Что занимается только Торой, и он подобен тому, у кого нет Творца. И это высказывание трудно для понимания, и можно объяснить, что главное, что человек должен сделать в мире, чтобы все его действия были ради небес. И поскольку человек создан со свойством наслаждаться только ради себя, до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если он не видит, что из этого не будет никакой пользы для него самого, как же тогда возможно, чтобы у человека появилась возможность делать что-то ради небес? Но дал нам Творец заповеди, что называется, между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу ближнего. И благодаря этому он сможет подняться на более высокую ступень, когда у него появится возможность работать также и ради небес. А иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, у него нет возможности делать что-то ради Творца. Получается, согласно этому, что если он занимается только Торой и не занимается то, что называется добрыми делами, у него нет возможности что-то сделать ради небес, поскольку нет у него средства, которое называется любовь к ближнему. И получается, согласно этому, что даже если он занимается Торой и заповедями не ради небес, это похоже на того, у кого нет Творца. Ведь если бы у него на самом деле было ощущение Творца, несомненно, занимался бы ради небес. Но если бы занимался добрыми делами, то у него было бы средство, любовь к ближнему, благодаря чему пришел бы к любви Творца. Когда у него были бы силы исполнять Тору и заповеди ради небес. Получается отсюда, что человек должен создать силы и мощь, и укрепить свои свойства, чтобы перевернуть их на благо ближнего. И благодаря этому удостоится потом работать с этими свойствами ради Высшего. Потому что после того, как человек уже исправит свои качества, которые могут работать на благо ближнего, он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры, поскольку у него уже есть подобие свойств, называемое «слейся с ним по свойствам», в понимании, как он милосердный, так и ты будь милосердным. И да поможет нам Творец, чтобы удостоились мы выйти из изгнания и пришли к полному освобождению быстро и скоро.
Ну хорошо, вопросы. Или уже мы все выяснили? Ну, кроме Амикама, никого.
Что поможет помочь человеку принять решение проделать действия ради ближнего в тот момент, когда он находится на перепутье?
Если он не видит, что он может быть спасен. Если он увидит, что другие — это не другие, а это он сам. И весь мир — это вся моя душа, и я должен быть соединен со всем миром. Но соединиться с неживым растительным животным я могу только за счет того, что я буду в хорошей, правильной связи на говорящем уровне. А говорящие для меня, то есть все люди, это как весь Вавилон, который был до Авраама. И я отношусь ко всему этому Вавилону так же, как он к этому относился. Найди, пожалуйста, то, что пишет Рамбам об этом. Об Аврааме. Да, работа Авраама в Вавилоне. И тогда я делю весь мир на две части. Одна часть — это то, с чем я могу быть соединен разумом и сердцем к нашей общей цели. Это называется группа Бней Барух. Это группа. А вторая часть, которые не могут быть в этом, это другие. Но и с ними я тоже хочу быть соединенным, только вопрос, на каком уровне. С какой силой? Но я буду соединяться и с теми, и с другими. Если я не работаю на объединение, что он хочет сказать тут, да, во всем этом письме? Послание, как послание 66. Он хочет сказать просто. Если ты на практике не работаешь с группой, с товарищами, вся твоя Тора, вся твоя деятельность, вся твоя учеба не стоит ничего. Ты в этом не придешь ни к чему. Это все. О чем, собственно, все письмо? Да, все его содержание. Да? Ты же помнишь? Авраам прошел через весь Вавилон, и к нему присоединились. Ну, читай.
Это из Рамбама, книга Мишна, Мишне Тора, законы идолопоклонства. После некоторого времени раскрыл Авраам.
Раскрыл, то есть 40 лет, это значит, он достиг ступени 40. Это не имеется в виду его, да, телесной жизни. То есть он достиг уровня бины 40 лет. И тогда он начал раскрывать Элоким, Творца. Не где-то там среди звезд, да, во Вселенной. Ну-ну.
И встал и начал взывать громким голосом ко всему народу и объявил, что есть единый Творец.
То есть то, что он раскрыл, он хотел это все распространить.
Что есть единый Творец во всем мире, и мы... И ему нужно работать. И он собирал весь народ, переходя из города в город,
по всему Вавилону,
пока не собрались вместе с ним тысячи и десятки тысяч, и он привил их сердцу это важное правило, и написал для них книги, и присоединился к дому Иакову и создал народ, который знал Творца.
Но это и есть вот это в соответствии с духовным принципом. Ну, хорошо. Да.
Доброе утро. Я хотел задать вопрос относительно добрых поступков. Статья, по сути дела. Главное здесь — это добрые поступки. Ну, что такое добрые поступки? Мы можем видеть много альтруистических обществ, выполняющих эти добрые дела, и все время мы слышим добрые дела. Но в нашем понимании это не то, что я беру от себя и даю кому-то. В духовном понимании, что значит выполнение добрых дел?
С духовной точки зрения, выполнение добрых дел — это то, что я достиг уровня бины. А ниже этого не о чем говорить-то, да, о духовных границах. То есть уровня бины, и могу с этого уровня, с этой ступени, начать производить действия по исправлению с разбитыми келим, которые находятся в состоянии, что они сами не могут это сделать, а я это произвожу с ними. Скажем, Ахапа Высшего светит Гальтейнаем Нижнего, Решимот, и их возбуждает, чтобы начать просыпаться в направлении действий и подачи. Это называется, что совершает добрые деяния. То есть несет, да, милосердие, подсвечивает за хеседом, светит хеседом.
Я могу сказать, что выполнение добрых дел относительно разумения — это выполнение добрых дел, когда я иду к 99% и пытаюсь объяснить эти вещи.
Ты хочешь пробудить их к действиям по отдаче, да, милосердии в конечном счете, чтобы они тоже проснулись, тоже подсоединились к огромной этой системе, чтобы были в хороших отношениях друг с другом. Это называется, что ты совершаешь добрые действия по отношению к ним. Ты возбуждаешь их к милосердию.
Это очень важная вещь по отношению к тем, которые выходят. Желание выйти. Это как я даю, в принципе, подарок кому-то.
Ты обращаешься к той системе, которая хочет прийти вообще к общей системе отдачи, взаимной системе, и в этой общей силе раскрыть вот эту высшую отдающую силу. Это все называется хасадим, милосердие, добрые дела. Нам не надо ничего добавлять к нашему миру, кроме как милосердия. Добрых дел. Свет наполняет все. Только почему вместо него тьма? Недостаток хасадим. Поэтому, когда ты выходишь, что ты хочешь? Только приумножить хасадим, добавить их, и тогда будет раскрытие.
Что означает хасадим?
Намерение отдачи. Намерение отдачи – это и есть хасадим. Милосердие, добрые дела. Есть очень много слов, но поэтому мы путаемся. Но нет тут ничего, кроме этого. Есть сила, которая правит всем мирозданием. Это хохма. С помощью чего? С помощью этой силы все приводится в действие. Но вот эта сила после первого сокращения скрыта и раскрывается только в соответствии с силой хасадим, когда Малхут нижний, а мы части Малхут, возбуждаем со своей стороны. То есть они хотят раскрыть, но не ради себя, ради получения, но ради того, чтобы вернуть хозяину, да, вот это вот угощение. Как он нет, так и я нет. Это называется хасадим. Это все. Откуда я возьму вот эту силу хасадим? И ее я прошу сверху.
То может каждый, то есть дать эти.
При условии, нет, не каждый может, но только при условии, когда ты просишь через систему, потому что этим ты показываешь, что ты действительно хочешь быть в хасадим, когда ты создал какую-то систему, включился в какую-то систему, которая между собой там целиком более или менее находится в хесед. У тебя там есть для тебя место?
Кен.
Да.
Зивук дака и означает выполнение добрых дел?
Я должен все время знать, что получится в результате моего ответа. Я скажу тебе, совершение добрых деяний – это воздействие высшего света на кли для того, чтобы пробудить его к исправлению. Тем, что я бью кого-то, я могу вообще вызвать в нем, да, что-то хорошее? Иногда да. Тем, что показываю ему пример, да, каким-то действием, тоже. Если я помогаю ему уже произвести вот такое действие, тоже. То есть совершение добрых деяний – это некое такое общее такое название. Любая помощь нижнему прийти к отдаче, потому что иначе нет помощи, а иначе что? Ты просто его наполняешь, тогда ты наоборот его портишь. Но каждое действие, которым ты пробуждаешь в нем позыв к отдаче или приблизиться к системе, это называется совершение добрых деяний. Ты даешь ему хасадим в виде примера или в виде силы.
Только когда мы выстраиваем рожь парцуфа, мы можем на самом деле прийти к отдаче в этих хороших делах?
Ну да, конечно же. Тут это вопрос целям, и тут много всего. Давайте дадим вот...
В совершении добрых дел, какова моя мера отождествления с ближним и с Творцом? Каково отношение между ними?
Ну, я не могу сказать. Это от края до края. Ну, я не знаю. Это, ну, от 100% до нуля и снова. Да, ну, дайте Амикаму. Ну, он прям-таки... Да.
Он говорит о вере. По крайней мере, в соответствии с обычным восприятием. Вера — это когда ты можешь себя вбросить в какое-то состояние, просто можешь потерять себя, погружаясь в это состояние. Но в начале статьи он как бы связывает эту веру с каким-то расчетом, все время проверяя, и проверяя. Здесь больше действует разум, чем вера.
Я не понимаю, почему ты не связываешь веру с разумом. Мы ведь говорим о силах. Сила получения, сила отдачи. Почему сила отдачи менее рассчитывается, чем получаешь силы? Наоборот, больше рассчитывается. Сила отдачи приходит против желания, против моего эго. Я должен точно знать, на что я уступаю, и насколько нет, насколько мне тяжело. Я-то вхожу до глубины четвертой стадии, и себя крошки вытаскиваю желание, что, может быть, я могу с помощью его отдавать. Так или не иначе, потому что иначе я не смогу. Это будет ради получения. А может быть, таким образом будет ради отдачи? И это что, не расчет? А что, можно произвести какое-то действие по отдаче без рожь парцуфа? Без головы? А о чем говоришь?
Так в чем же расчет? Расчет — это когда ты производишь какую-то внутреннюю проверку, и ты можешь прийти к максимальному ощущению страданий, что Творец не работал с собой, когда есть у тебя и такая проблема, и такая.
Нет, я прошу прощения, я не могу говорить с тобой. Ты говоришь, я не знаю, глупости, там меня обманул Творец, там еще чего-то.
Он возвращает меня к источнику. Ведь истинный расчет, если я ищу правду, это прийти к истине. Он говорит, проверить. Можно процитировать, проверяй, все время проверяй. Кого я проверяю? Я ведь проверяю высшую силу, свет, возвращающий к источнику.
Да ну! Ах, у тебя к этому есть инструменты, келим?
Именно это я и спрашиваю. В этом вопрос.
Ну так и спрашивай.
В этом вопрос, каких келим я проверяю, если я не могу достичь результата.
Ты проверяешь себя. Точка.
В вере?
Да неважно, в вере, в получение, в отдачу.
Проверяю себя и прихожу к итогу, что это нормально, это нужно улучшить.
Зависит от какого состояния ты находишься. Способен ли ты на такую проверку? Ну, конечно, ты проверяешь себя и в своих келим. И никакой свет ты там не проверяешь, но только келим. А свет — это тоже явление внутри келим. Келим выстроены таким определенным образом между собой, в таком связи между собой, которые отменяют эго между собой и способны быть в объединении между ними, называется, что свет наполняет их, потому что нет света. Но это как электричество, да, в проводах, когда мы говорим, а вот проявление его, а не само по себе электричество.
Как же в конце статьи?
Поэтому я все время работаю только с собой.
Как же в конце статьи, когда он говорит о правильной работе в вере, что это только работа во имя ближнего, если я проверяю себя, как это приводит меня?
Через это ты работаешь с ближними. Кто работает с ближними? Я?
Я могу проверить ближнего в своих келим?
Да, конечно же. И ближнего ты ощущаешь в своих келим. И тогда он становится уже не другим, а находится уже в слиянии с тобой. И то же, что я чувствую сейчас, весь мир, я вижу себя. Какие другие вообще тут есть? Ты знаешь, от нас хотят 30 человек на чистку овощей. Я думаю, что имеет смысл. Больше пользы получишь. И это на самом деле правильно. 30 человек на чистку овощей. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, ага, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ага, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Гости, может быть, пусть останутся. Так, 24, 25, 26, 27. Все? Ну, хорошо. А, все, остаться здесь. Остаемся здесь.
Артем?
Куда он пошел?
Уже есть 30. Останови, останови его. Ну хорошо. Так куда мы переходим? Семинар. Семинар, да, пожалуйста.